В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Марьяна Тарачешникова. Ровно год назад, 21 ноября 2013 года, в Киеве на площади Независимости, по-украински «Майдан Незалежности», зародилось протестное движение, ставшее известным теперь как «Евромайдан». Массовые выступления против политики президента Украины продолжались всю зиму 2013 и 2014 годов, а силовое противостояние с подконтрольными Виктору Януковичу спецслужбами привело ко многим жертвам и в итоге к свержению его власти и избранию новых президента и парламента. Сейчас в Киеве отмечают первую годовщину Евромайдана и вспоминают всех, кто помог изменить ход истории Украины. Вот у нас как раз на заднике кадры из видеотрансляции, которые ведут наши коллеги из украинской службы «Радио Свобода». Сейчас в Киеве проходит так называемый марш достоинства, насколько я понимаю. И государственный праздник теперь учредили на Украине. Он называется как раз Днем достоинства. Вот как раз памятуя о событиях годичной давности. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Марк Урнов и специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Илья Азар. С нами на видеосвязи из Киева обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. И сегодня, я надеюсь, гости помогут разобраться в том, чему научил и научил ли украинских и российских политиков и граждан Евромайдан, ну а также вспомним события годичной давности. Я предлагаю слушателям и тем, кто смотрит нас на сайте «Радио Свобода», присоединяться к разговору. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. И я повторяю вопрос, который задаем сегодня и слушателям, и гостям. Чему научил украинских и российских политиков Евромайдан? Ну, а теперь сразу же этот вопрос я адресую Марку Юрьевичу Урнову. Уроки какие-то вообще усвоены, получены?
Вот я бы сказал, что вопрос был бы правильным, если бы его сформулировали так, чему должны были бы научиться политики и граждане. Потому что пока у меня ощущение, что если и научились, то в очень минимальной степени наши политики и почти совсем ничему не научились граждане.
Почему? У меня такое складывается впечатление, но если послушать то, что говорят на центральных каналах телевидения, то как раз все граждане научились тому, что не нужно выходить на улицы, возмущаться против властей, нужно
и
сидеть.
Это они 6 мая научились.
А, и после 6 мая, нет, сейчас еще говорят, вы посмотрите, что творится теперь на Украине, там нечего есть, там голод, разруха, война на половине территории страны, и вот, пожалуйста, вот вам урок.
Ну, строго говоря, большинство граждан не выходило против власти очень давно и выходить не собирается. А вот что касается оценки внешнеполитических действий, то вот здесь имело бы смысл научиться. Потому что то, что мы выделывали на Украине, это, мягко говоря, не совсем умная политика. Я понимаю, что каждый человек и каждая страна хочет, чтобы ее любили, ее уважали, слушали ее советов,
и вообще хочет быть самой
на нее ориентировались. Это вот так называемый потенциал мягкой силы, который может быть у страны. Вот в этом ничего плохого нет, на самом деле. Если бы наша политика ограничивалась желанием сохранить свое влияние вот на
территорию?
На территории Украины и всех остальных бывших советских республик за счет своего влияния и притягательности, все было бы нормально. Но у нас другой способ воздействия. Мы еще не научились воспринимать, во-первых, всерьез аргументов мягкой силы, а во-вторых, у нас их почти и нету. Мы не привлекательны.
Когда вы говорите у нас, вы кого имеете в виду?
Я имею в виду Россию. еще снять.
Россию как руководство страны или как граждан?
Как страну, потому что она на сегодняшний день не привлекательна. Она не привлекательна коррупцией, она не привлекательна агрессивностью, она не привлекательна уважением людей, неуважением людей друг к другу, неуважением к закону и прочее, прочее. Она не привлекательна моральным кризисом, завистью, ленностью.
И чему должна была бы научиться Россия-то вот в таком случае, посмотрев на то, что творилось и до сих пор продолжается
вот тогда на Украине? Надо было бы заняться прежде всего собой и сделать себя привлекательным. Можно? Можно. Но мы решили давить, то есть использовать жесткую силу, так называемую. А если использовать жесткую силу, то надо посчитать, у тебя хватит ресурсов давления или нет. Не хватит. Вы знаете, получили то, что получили. Хотели не дать Украине присоединиться к Западу, хотели заблокировать ее возможность присоединиться к НАТО, хотели сделать ее таким, если не сателлитом, то, по крайней мере, глубинно ассоциированной территорией с Россией. Угу. Что получили? Врага.
Да, Украину, которая все-таки ассоциировалась, подписала этот документ.
Получили консолидированное мнение населения, подавляющего большинства, что надо от России бежать и на Запад идти. Получили позицию Запада, что надо как можно скорее ее ассоциировать. И подтолкнули Запад к тем шагам, к которым он бы никогда не решился до наших этих активностей. То есть и НАТО стимулировали, и все, что могли. Плюс получили Крым, который надо экономически поддерживать, и который очень тяжело поддерживать, потому что это такой вот анклав, до которого нету сухопутных проездов и пролетов, а...
Открытых сухопутных.
Открытых, а он дефицитен, энергодефицитен, он воднодефицитен, а там стоит наш флот, которому надо возить постоянно пресную воду, теперь уже цистернами и танкерами, это все безумно дорого, а люди туда не ездят отдыхать, потому что очень трудно проехать, в результате Крым проседает экономически, там начинают накапливаться неудовольствия. И так... еще получили вот эти вот чудовищные территории, которые объявляют себя республиками, и которые на самом деле на сегодняшний день есть просто территории бандитизма, насилия и полностью разрушенной инфраструктуры, которая, видимо, еще тоже на нас ляжет.
Иными словами, россияне получили урок того, как не надо поступать.
Совершенно вот, справедливо.
Правильно я понимаю?
Совершенно справедливо.
Илья, вы были на Украине, следили за тем, как развиваются события на Евромайдане, на самом Майдане. Вот скажите, насколько заметно трансформировались настроения участников вот этого протеста, который ведь был сначала вполне себе немногочисленным, достаточно мирным и доброжелательным, и как это все перерослось, что происходило, переросло вот в такое действительно масштабное недовольство и привело, собственно, к свержению президента страны. Ну, это было заметно, как менялись эти настроения?
Нет, ну это тут вообще это уже тысячу раз, конечно, все обсуждено. Но можно вспомнить...
Мы годовщину сегодня, годовщину...
Понятное дело, что сначала в 20-х числах ноября все началось исключительно как протест против... Даже не протест, а скорее наоборот, с позитивным знаком, что мы должны вступить в Европу обязательно. Вот Янукович, мол, не хочет, хотя еще в процессе вот, начала Евромайдана всюду, на самом деле, висели плакаты партии регионов, что мы за вступление в Европу, потому что они с этими лозунгами приходили к власти тогда, в 2010 да, году. Или там позже, уже забыл.
Ну, собственно, они передумали как-то внезапно.
Они передумали, но это, об этом тоже можно отдельно разговаривать. Передумали, скорее всего, по приказу Путина, Янукович. Ну, это уже другой разговор. Изначально, когда я туда приехал, там, числа 24-го, большинство были просто студенты, что-то вроде наши болотные, если причем брать только молодежь, в основном была только молодежь. И если с ними поговорить, они в основном вообще отвечали, что мы хотим визы в Европу, отменить визы в Европу, хотим есть в Европу. То есть, по факту, никакой какой-то мыслительной деятельности глубокой о причинах и недостатках режима на самом деле тогда не было, мне кажется. Ну, то есть, у кого-то было, но в массе своей, наверное, нет.
Да, но плюс там не было ни политических лозунгов,
не было,
ни флагов.
Более того, там было даже два митинга, потому что политики, вот оппозиционеры, которые, в отличие от России, там, имели вес на тот момент, то, что имели совершенно большие фракции в парламенте, они сначала серьезно к этому не отнеслись, поскольку, как надо сказать, что 21 числа, вот, собственно, годовщина чего отмечается конкретно, в этот день Мустафа Наем, журналист «Украинской правды», написал пост в Фейсбуке: «Давайте сегодня соберемся на Майдане, попьем, поболтаем». Никто не шла речь никаких масштабных выступлений, даже о том, чтобы ночевать. Там в процессе уже кто-то решил остаться. И политики, естественно, это прохлопали, и потом уже попытались поймать волну. У них был там даже отдельный митинг на Европейской площади, если я не путаю ничего. Потому что студенты, которые, как Мустафа рассказывал, на следующий день пришли к ним некие активисты от студенчества и сказали: мы вот... А он вообще не понимал, зачем он в это ввязался, что вообще происходит.
Угу. Ну, то есть это было эмоциональное такое проявление.
Мы вам приведем несколько тысяч человек. Он так удивился. Окей, давайте, приводите. Но они были против, только против политики. Мы только без политики. И, соответственно, когда 29 числа, на сцену, на импровизированную сцену около постамента высокого независимости выступили лидеры, когда Янукович, соответственно, поехал, не подписал угоду, ассоциацию, приехали оттуда же, приехали три лидера, Тигнебок, Яценюк и Кличко, и заявили, что, в общем, ну, не получилось, друзья, мы пытались, мы сделали все возможное, даже там вы сделали все возможное, мы что-то сделали, но не получилось, давайте соберемся следующей там весной. А вообще, основная мысль, что надо подождать выборов 2015 года, запланированных, и тогда
после
уже...
После выборов уже будем решать с новым президентом.
Нет, ну, во время, перед выборами соберемся и изберем не Януковича. Вот такой был посыл. И люди, я с ним поговорил, вот опять же, те же студенты, они расходились, мол, все, слили протест, как это в Москве было, очень жаль, расстроены. Вот, и не было вообще никакого ощущения, что произойдет, поэтому там я лично, например, пошел спать. А в 5 утра там почти никого не было журналистов, потому что, ну, ничто не предвещало. Ну, в 5 утра Беркут разогнал, в общем, очень немотивированно, жестко. Не так, как, например, у нас разгоняли похожие, только очень маленькие Occupy Abay, просто выдавили людей и все. А тут действительно жестко разгоняли, били, еще и преследовали вплоть до Михайловского собора. Ну и, соответственно, 30 ноября люди вышли уже с другими настроениями. Ну, так я могу долго, на самом деле, говорить.
Ну да, то есть они были уже возмущены. То есть они уже были возмущены действиями властей.
Да, и тогда уже все заговорили про Януковича, и уже начался другой разговор про коррупцию, и Януковича, Гетти, и Пидорешт, и так далее, и так далее. Угу. Это уже началась просто другая история, другой Майдан, на самом деле.
Понятно. И, соответственно, и настроения изменились, и совершенно о другом стали говорить его участники.
Но таких ошибок, как вот это, Янукович сделал огромное количество, по-моему, за всю эту историю. И мне кажется, более талантливый
его...
лидер бы...
Нет, Янукович, как человек, во-первых, глупый, а во-вторых, просто прожженный жулик.
Это ваше оценочное мнение.
Это мое мнение, которое я не устаю говорить. Жулик и глупый человек. И ставить на него ставку в 2004 году было совершенно неразумно, потому что он с момента своего прихода начал вести себя...
Пришел, он не в 4-м году пришел.
Там на него же дело...
Нет, но в 2004 году он участвовал в выборах.
Два раза поздравлял с несостоявшимися выборами. И по Москве висели эти транспаранты. Янукович почему-то наш президент. Ну, в общем, вот это был наш ставленник. Зачем ставить ставку на глупого вора, я не понимаю.
Дадим возможность высказаться нашему обозревателю «Радио Свобода» в Киеве Виталию Портникову. Он на видеосвязи с нами. Виталий, добрый вечер. Скажите, с вашей точки зрения, чему научил украинских и российских политиков Евромайдан?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что все начиналось совсем не так, как рассказывал вам Илья.
Виталий, простите, пожалуйста. Это, вероятно, у нас какая-то что-то...
Что? Не слышите меня?
Вот теперь слышим, пожалуйста, говорите.
Я говорю, что я все-таки хотел бы несколько поправить Илью в его интерпретации событий, которые привели к Евромайдану. То есть, по сути, мы с ним видим это одинаково. Но я считаю, что Янукович был не так глуп. Потому что, по большому счету, действительно, в украинской власти прекрасно понимали, что люди будут недовольны срывом Европейской ассоциации. На 24 ноября был запланирован митинг оппозиционных партий. И вот тогда-то, судя по всему, и появилась идея так называемого Майдана без политиков. Это была уже не первая идея, потому что постоянно, когда говорили о необходимости политической борьбы, находились гражданские активисты, общественные активисты, которые всегда говорили, что нужно выходить без политических знамен, без политических лозунгов, показывать, что мы никого не поддерживаем, не говорить о Юлии Тимошенко. Вот, кстати, тот же бывший журналист Мустафа Наев, о котором напоминал Илья Азар. У нас с ним был большой конфликт, когда мы проводили митинг в защиту независимого телеканала TVI. И тогда хотели собраться люди, и тогда хотели прийти тоже партийные активисты различных оппозиционных партий. Канал должны были закрыть. И Мустафа настаивал на том, что он будет выступать в поддержку канала, на котором тогда работал, только в том случае, если не увидит партийных знамен. Нам с трудом удалось убедить его участвовать в этом мероприятии тогда, как и других журналистов телеканала. И сейчас повторилось тогда то же самое. Возникла какая-то идея, и я так понимаю, что ее поддерживали и ректора, и деканы высших учебных заведений, чтобы студенты протестовали против срыва европейской интеграции, но говорили, что они против политики. Вот здесь в студии «Радио Свобода» Елена Рыковцева и Аркадий Дубнов разговаривали со студенческими активистами, и они им говорили, что их вообще не интересует Юлия Тимошенко, не интересует избирательное правосудие, они хотят, вот как-то Илья тоже говорил, ездить в Европу, и хотят, чтобы была европейская интеграция. Фактически власть пыталась таким образом торпедировать митинг, который провела оппозиция 24 ноября на Европейской площади. И этот митинг, когда он состоялся, оказался, что Майдан независимости на этот момент уже занят вот этим вот лагерем без политика. В ночь, когда избивали студентов, должно было состояться объединение обеих митингов. Люди, которые оставались ночевать на Европейской площади, должны были перейти на Майдан независимости. Не было и речи о том, что этот протест, в принципе, будет слит. Но по до сих пор непонятной мне причине было принято решение в кабинетах власти разгонять этот Майдан. Там еще не было партийных активистов, там были только студенты. И этим же утром Сергей Левочкин, глава президентской администрации, которого я считаю кукловодом этого инспирированного гражданского общества, все в кавычках, конечно, гражданского общества, он ушел в отставку. И вот с этого момента начинается настоящий Майдан, политическое движение за не только за европейскую интеграцию, но и за смену власти в стране. Люди, которые выходят на Майдан, вспоминают о том, что Виктор Янукович фактически узурпировал власть, что он незаконным образом изменил конституцию страны, что он незаконным образом удерживает в тюрьме Юлию Тимошенко, и 1 декабря 2013 года на Майдане независимости мы уже человек, а многие активисты этого Майдана без своей политики, за исключением некоторых, которые просто исчезли на время из жизни страны, становятся активистами этого нового обновленного Майдана. Вот это так происходило.
Да, спасибо, Виталий.
Вот этого человека Виталий называет умным. Да?
Вы имеете в виду сейчас Януковича?
Януковича, да.
Я не услышала. Есть мнение, что Янукович, конечно, не давал этот приказ о разгоне, что это не его была идея.
А если ты президент, ты вообще как-то контролируешь ключевые ситуации?
Ну, слушайте, в Украине сегодня несколько иначе обстоит. Это в России вертикаль власти, да?
Где президент последний. Просто на самом деле разогнать протестную демонстрацию, либо ты должен быть абсолютно уверен в своей легитимности и правоте, либо ты должен действовать по-умному. У нас, как известно, в 2005 году даже абсолютно легитимный царь, когда устроил разгон мирной демонстрации, получил все, что только может получить. А уж Янукович-то, мягко говоря, не принадлежит к дому Романовых,
да, 905. Я предлагаю дать возможность высказаться слушателям, и потом продолжим разговор. Петр из Москвы, пожалуйста, говорите, с вашей точки зрения, чему научил украинских, российских граждан и политиков Евромайдан?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я скажу, чему меня научил Майдан. Я человек маленький. Меня он научил, в общем-то, банальным вещам. Когда я вижу, как люди рвутся к власти любой ценой, к власти и деньгам, по существу являясь политическими авантюристами, что происходило и у нас в 91-93 году, и на Украине происходит постоянно, я бы так сказал, в разных формах, то государству грозит политическая, экономическая катастрофа. Теперь, значит, я часто слышу, особенно на радиостанции «Эхо Москвы», что неправильно проведен референдум в Крыму. Ну, кто же проводит референдум за 2 недели? Но референдум в Крыму продолжался 23 года. Референдум в Крыму продолжался, начиная с 21 ноября, значит, прошлого года. Вот все это время мои хорошие знакомые, по существу родственники, которые сначала сбежали из Латвии, на свою родину, там они говорили, мы ушли от мягкого фашизма, а теперь мы смотрели телевизор непрерывно, ну, украинские каналы, ночами. Мы не спали ночами, мы
переживали, переживали за безопасность. Да, Петр, спасибо за ваше мнение. Мне просто бы не хотелось уходить далеко в тему Крыма, потому что понятно, что аннексия Крыма была бы невозможна без вот этого кризиса на Украине, который, частью которого был Евромайдан. Но все-таки это отдельная совершенно история. Виталий Злобнин дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, евромайданы, а я беру во множественном числе, научили, наверное, самому главному. Если власть слабая и неустойчива, ну, как это было, а сейчас вообще-то и сейчас есть на Украине, в самой большой степени это касается шатающихся, шатавшегося во все стороны Януковича, а теперь и Порошенко, то последствия ужасны. Вообще майданы, там цветы, революции и тому подобные акции, которые в основном-то импортируются, это омерзительно. Я думаю, российский народ сделал соответствующий вывод и никогда не допустит никаких майданов и никаких импортов революции.
Виталий, ваше мнение понятно. Вот это очень распространенное, кстати, мнение среди многих россиян, что вот эти все майданы, как говорят, они импортируются, что люди самостоятельно, по собственному почину, без газдеповских печенек, без каких-то бесплатно не будут выходить и против чего-то протестовать.
Ну, во-первых, российское население действительно очень политически пассивно. Это действительно так. Протесты, которые были в Москве, протесты, которые были в Питере, это, в общем-то, надо совершенно точно признать, протесты меньшинства, активного меньшинства, понимающего меньшинства, образованного меньшинства. В массе населения все социологические опросы показывают очень мощный, распространенный, внедренный просто глубоко-глубоко в сознание авторитарный синдром. Власть должна за нас отвечать, власть обеспечивает нам социальные гарантии, мы ее поддерживаем, но в политику не лезем. Политикой интересуются, судя по вот опросам, там, ну, где-то 5% населения.
Илья, вот вы как свидетель тех событий, что происходили на Украине во время Евромайдана, можете ли как-то порекомендовать и вообще однозначно, например, развеять мнение большинства российских граждан о том, что вот то, что происходило тогда, это импорт, что это привнесено там, не знаю, злостными американцами, злостными европейцами делалось вообще.
Не договорил. А то, что вот на это такое патерналистское, неполитическое сознание средства массовой информации привносит очевидность, что он клише, ну, это все там, понятное дело, это газдеп. Вот, это совершенно точно, конечно, это влияние средств массовой информации.
Так, может быть, правда, газдеп? Там же ведь ходила, ну, он раздавала печеньки.
Ну, это, конечно, очень сильно. А с другой стороны, ведь еще тут такая специфическая штука. Как только начинается разговор о том, что туда влез газдеп, и что это все происки Соединенных Штатов, у среднероссийского гражданина поднимается самооценка. Потому что против нас гигантская страна. Ну, значит, мы тоже великие.
Да, но дело-то в том, что не против нас, а против...
Это против нас. Это против нас, потому что отколоть от нас Украину, это лишить Россию величия.
Несмотря на то, что Украина это вообще-то независимое государство.
А кто на нее смотрит, вот из тех вот людей, которые сейчас звонил, скорее всего будут говорить о том, что Украина это наш младший брат, что это мы единый народ, и что вообще нас разъединила только вот эта вот мерзкая либеральщина, которая развалила Советский Союз.
И тем не менее, Илья Азар, можно каким-то образом разубедить людей? Вообще есть
вообще,
набор
думаю,
доказательств там, элементарных?
Не получится. Слишком много они смотрят телевизор, но, ну, то есть, как вы разубедить?
Это вранье и неправда.
Ну, я же не могу вам отвечать за каждого человека.
С вашей точки зрения, вот с вашей точки зрения.
Находясь там, такого ощущения, конечно, не складывалось. И никого там, мне кажется, даже особо никаких нету видеосвидетельств, да, как у нас бывает, раздают деньги какие-то, да, за углом. Вроде бы, если такое было, то, в конце концов, это можно и постановочно сделать. Это не носило точно массовый характер. Вопрос, скорее... В том, то есть можно поставить вопрос, там, на него наверняка можно ответить, опять же, как, за какие деньги содержался лагерь, который, в общем, там, было очень большое количество еды, и не только печеньки, да, а каждый день там готовили массовое количество бутерброды, борщ, и все, ну, подвоз продукты, дров и так далее, да хоть даже покрышек. В основном это вообще было все волонтерство. Но понятно, что на одном волонтерстве это сделать все-таки невозможно, хотя суммы достаточно приличные передавали люди. И бизнесмены в том числе, чего у нас, например, вообще, мне кажется, нет. Вот даже в нашей болотной революции какие-то бизнесмены, мелкие средние бизнесмены, по-моему, не участвовали, по крайней мере, денег вряд ли давали. И точно не светились при этом. Ну, в общем, и Порошенко человек не бедный, как минимум, да, один из лидеров Евромайдана, который очень удачно всегда был 4-й, и всегда, и за счет этого стал президентом во многом, по-моему, что всегда был чуть за тремя лидерами, которые растеряли тогда преимущество, рейтинг. Поэтому говорить о том, что там ГУСДЭП это спонсировал, думаю, ну, то есть я не могу не сказать нет или да, думаю, что нет, но это, опять же, просто размышление. То, что они это поддерживали, это понятно, туда приезжал и Байден, и выступал, и со всеми встречался.
Ведь я так понимаю, на сегодня в Киеве, если...
Ну, это вообще, мне кажется, нормально. То есть, вот российская пропаганда всегда кивает в этой истории на США, что, мол, вот мы вообще туда не лезли, сидели у себя тихо в Москве, а вот вы-то, они все туда приезжали и выступали и так далее, и так далее. А по-моему, вот, нормально поддерживать демократические
образования. Кстати, прошу прощения, а вот эта вот идея волосатой руки Госдепа, она появилась в отношении Украины в 2004 году, когда мы туда посылали, Россия посылала пиарщиков поддерживать Януковича, видимо, было вложено достаточно много денег, компания провалилась. И тогда, насколько я понимаю, для того, чтобы оправдать вот эти вот финансовые расходы, возникла идея, что, ну, мы, конечно, могли бы, но против нас так финансировалось все Госдепом, что? Вот они сделали эту оранжевую революцию. И тогда, видимо, вот с той поры в официальных мозгах очень появилась такая вот идея, что да, действительно, против нас играют Соединенные Штаты.
Нет, есть же организации разнообразные, правозащитные, не только, действительно, которые финансируются из рубежа, что это не секрет. Вопрос в том, что люди, которые приходили туда каждый день...
Насколько искренне они это делали, да?
Они делали это искренне, абсолютно.
Давайте обратимся к Виталию Бортникову, который находится в Киеве. Я так предполагаю, что он там уже немножко заскучал, потому что...
Может быть, он закипел уже.
Да, или напротив, закипел. Виталий, скажите, пожалуйста, вот как воспринимают эти доводы о вмешательстве волосатой руки Госдепа вот в события Евромайдана сами украинцы, граждане Украины?
Во-первых, я хочу опять Илюшу поправить, что Байден сюда не приезжал. Он сейчас в Киеве, но когда был Майдан, сюда на самый высокий уровень представительства это были американские сенаторы. Вот приезжали сенаторы Маккейн и Мерфи, и приезжала госпожа Нуланд. А приезды сюда вице-президента Соединенных Штатов, это уже после победы Майдана начались. На таком уровне контакты с Виктором Януковичем, на таком уровне уже никто на этот момент не контактировал, конечно. Ему звонили, убеждали его не разгонять Майдан, но и только. Это один момент. Другой момент, Марьяна, ты знаешь, мне вообще очень жаль, что мы не выходили в России в январе 1917 года. Вот мы бы все такие звонки бы получили и бы и записали. О том, как русский народ делает выводы, как он никуда не выходит. И гости бы многие в студии тоже бы говорили, что российское общество пассивно. Прелесть российского общества, и, кстати, его отличие от украинского, что оно такое пассивное-пассивное, всегда потом бульк. И что-то про какой-то начинается этот. Как называется?
Взрыв.
Русские беспощадные, бессмысленные.
Взрыв. Я просто вспоминаю это слово. Кратер, да, вот как когда взрыв из этого.
Извержение.
Гейзер, да, русский гейзер.
Ой, Виталий, после 17-го года российская власть так с обществом поработала, что...
Тогда тоже была довольно любопытная власть.
Порубила в капусту очень много.
И тем не менее, Виталий, вот что сами жители Украины, граждане Украины думают и как относятся к таким заявлениям российских властей, российских средств массовой информации о том, что все, что происходило, происходило не по воле граждан Украины, а исключительно по злой воле Госдепа или там, я не знаю, Пентагона, знаете, НАТО, кого угодно.
Собирались такие люди, я даже не знаю, как вам это объяснить. Наступил какой-то день, по-моему, это было после второго разгона Майдана. Когда я там увидел людей, вот сначала там были студенты, действительно, вот как мы уже рассказывали вам, киевское население такое. А потом подтянулись люди из центральной Украины. Такие простые мужики в черных куртках, черные кепки, работяги настоящие. Которые вообще, думаю, слов «гостеп» никогда-то и не знали. И которые действительно вообще привыкли сами себя там обеспечивать. Вот действительно там тарелкой борща на день обходиться. И они приехали, знаете, они ведь приехали не просто защищать своих детей. Это был важный момент. Протестовать против криминального беспредела. Потому что ведь это же была страна, в которой в каждой области
был спрятан. Сами приехали, никто их не свозил на автобусах, им никто за это не заплатил.
И какие-то автобусы сами сбрасывались, приезжали. Ведь поймите, если в городе есть криминальный смотрящий, это совершенно особая система. И ты понимаешь, что ты живешь в криминальном государстве. Ведь в этом смысле Украина, кстати, отличается от России. Тут же ведь смотрящий от ЧК в Москве и в других-то регионах. Или от олигарха. А вот когда бандиты смотрящие, это совершенно особая такая политическая система. Тут уж каждый выйдет. Вы же помните, как мы жили в Киеве во время Майдана, когда какие-то бандиты ходили по улицам, ломали витрины,
это
машины.
Это тетушки, да, люди, которых
везли. Да, то есть, в мою собственную квартиру они приходили, друзья мои, вспомните, как это было.
Да, ну, что-то с вашей точки зрения, что-то из какие-то выводы-то сделали после всего случившегося граждане Украины? Потому что я тут видела результаты опроса общественного мнения, его распространяют в МК, перепечатали, а провел опрос корреспондент «Нет» издания. Вопрос был такой: вышли бы вы на Евромайдан, зная о событиях, которые произойдут потом? Да, это было необходимо, ответило чуть больше 25% опрошенных. Нет, последствия оказались слишком тяжелыми, считают чуть больше 17% опрошенных. 51,27% заявили, что они и год назад не поддерживали Евромайдан, и не поддерживают сейчас, и около 6% затруднились с ответами. Насколько это соответствует, по вашему мнению, Виталий, действительности?
Ни насколько. Если бы на самом деле эта социология была бы верна, сейчас большинство в украинском парламенте имело бы оппозиционный блок. Мне кажется, что я ответил вам на этот вопрос исчерпывающе.
Угу. То есть украинцы не разочаровались в том, что случилось. И действительно, для граждан Украины, для жителей Украины сегодняшний день, 21 ноября, это действительно праздник, день достоинства.
А мы могли бы с вами сейчас выйти на улицу, мы вот рядом с офисом «Радио Свобода», как вы знаете, Майдан находится, что нас многих и спасало, и помогало нам работать в дни Майдана. И вы бы увидели, сколько сейчас людей собралось на Майдане.
Мне кажется, что есть разница между готовностью выйти на Майдан и готовностью поддержать вот те политические силы, которые приведены Майданом в политику. Вот активистов всегда мало, всегда значительно меньше, чем массовая поддержка. Массовая идет за активистами. В этом смысле, может быть, не так уж они, этот опрос не так уж и неверен.
Угу. Нет, Марк Юрьевич, там же больше половины опрошенных говорят, что они не поддерживали Майдан и тогда.
И тогда окей. Не поддерживали.
Да, этих людей бы хватило для того, чтобы сформировать правительство оппозиционного блока, эти люди.
Но этого не произошло. Александр из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, с вашей точки зрения, чему научил Евромайдан?
Добрый вечер. Мое мнение следующее. Вообще жителям Украины, украинцам, стремящимся в Европу, наверное, надо быть благодарным за ту поддержку, которую им оказала Европа консолидированными организованными усилиями в главе с Соединенными Штатами. Потому что если бы не было этой поддержки, можете представить, что сделал бы путинский режим с Украиной. Какую бы навязал там власть, куда бы еще подвинулись российские войска и так далее и тому подобное. Поэтому ситуация и как-то сторониться того момента, что вот оказывает США какую-то поддержку или нет, по-моему, не надо. Надо поговорить, что действительно поддержали.
Понятно. То есть это вот основной, с вашей точки зрения, это понимаю, это основной урок, который должны были сделать. Благодарить. Вадим из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Не, у меня вопрос к Виталию. Вот почему русскоязычное население Украины, особенно вот Донбасса, Луганска, так плохо осведомлено о том, что такое Европа, что европейские государства, Европейский Союз – это союз самых передовых государств в экономическом, социальном отношении, гораздо меньше коррупции, что НАТО – это союз, военный союз самых демократически передовых государств. И население так отрицательно относится к Европе. Так, как будто их не учили ни в школах, ни в университетах, ни пропаганда этого не делала.
Да, Вадим, понятно. Вот прежде чем Виталий Портников начнет отвечать, Илья Азар уже начал отвечать на ваш вопрос.
Да нет, что отвечать? Просто это они смотрели и продолжают смотреть русско-российское телевидение. Вот и ответ простой.
Ну, в центральной Украине, наверное, тоже смотрят российское телевидение?
Меньше.
Виталий, вы сможете ответить на вопрос нашего слушателя?
Во-первых, у нас российского и русскоязычного населения больше, чем в Донецке и Луганске. У нас русскоязычное население и в Днепропетровске, и в Одессе, и в Харькове. Я бы не сказал, что оно так плохо осведомлено о Европе. Я бы по-другому сказал бы, что мы бы могли бы это население информировать и рассказывать, работать с ним, если бы на нашей земле не было российских войск. Кстати говоря, когда Виктор Янукович...
Работать Виталию нужно было раньше, а не сейчас-то работать надо.
Надо было. А тогда с ним работал Виктор Янукович, когда он говорил населению Донецка и Луганска, что мы идем в Европу. Оно аплодировало. Молодежная организация партии регионов, извините меня, физически разгоняла коммунистические митинги против Европы. Донецкие и Луганские. И можете посмотреть соответствующие видеодокументы, до сих пор есть в сети. И там все жители говорили, что они хотят в Европу. Как-то и странно. Это происходило еще в октябре прошлого года.
Всего-то год назад.
Да. Поэтому тут вопрос не в информированности, а в том, что это население, которое готово идти за тем, кого оно воспринимает как силу. Сказал Янукович Европу, значит Европу. Сказал Янукович в Россию, значит Россию. Сейчас сила это Захарченко с Плотницким, или там то, что они воспринимают как реинкарнацию Путина. Вот они готовы, наверное, куда-то идти за ними. Но я не уверен, кстати, что это вопрос населения. Еще раз говорю, население живет на оккупированной территории. Оно восстание не поднимало, оно бунтов не поднимало. Вчера об этом вам четко сказал господин Стрелков, что его отряд, а это отряд бандитов, которые были подготовлены российскими спецслужбами, вошел на территорию Донецкой и Луганской областей, устроил там эту бучу. А в Харькове и Одессе ничего этого не произошло. Потому что вопрос Европы и не Европы – это вопрос политического выбора. Это дискуссия на телевидении, программы, разговоры о том, как нам вообще выстраивать экономические отношения с Россией. Это вовсе не война.
А в Донбассе людей просто поставили перед фактом, получается.
Конечно,
да?
Их просто
не было других, не было вариантов. По мнению Виталия Портникова.
Это не мнение, это факт.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит, показывается передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Илья Азар. Сейчас я правильно назову вашу должность. Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Марк Урнов. И на связи с нами обозреватель «Радио Свобода» в Киеве Виталий Портников. Мы говорим о годовщине Евромайдана, о том, какие уроки извлекли и извлекли ли из тех событий и политики, и обычные люди, и какие последствия этого всего можно прогнозировать и дальше, наверное. Потому что, вот опять же, говорят, не читайте до завтрака советских газет, но, тем не менее, вот «Комсомольская правда» сегодня, вспоминая о событиях годичной давности на Украине, писала, что требовали демократии, отстранения олигархов от управления страной, построение успешной современной экономики, повышение уровня жизни, изгнание вороватой власти, свободного въезда в Европу, получили раскол страны, гражданскую войну, прямое олигархическое правление, резкое падение уровня жизни, рост безработицы. Европа ужесточает правила въезда украинцев в Европейский Союз. Вот резюмирует «Комсомольская правда» в своей заметке, посвященной годовщине Евромайдана.
Вот это мне напоминает фразу из учебника истории СССР, по которому я учился в советской школе, о том, что Столыпин говорил: «Дайте мне 20 спокойных лет, и я реформирую Россию», точка. Но не прошло и полутора лет, как все получилось по-другому. Вот там действительно сейчас происходят мощнейшие изменения, которые ласково, спокойно, мягко, наверное, могли бы произойти, если бы все это происходило в условиях мира, помощи со стороны Запада и России, консолидированной и так далее. Но там спровоцированы военные действия. Страна находится в состоянии войны. У нее есть анклавы, в которых постоянно стреляют и прочее, прочее, прочее. В этой ситуации там не может все спокойно развиваться. Я удивляюсь мудрости, на самом деле, Украины, как она сумела в состоянии войны провести нормальные многопартийные выборы, без стрельбы и без драки особенной, и сформировать легитимный парламент. Это, в общем, означает, что да, действительно, несмотря на все суперсложности, страна движется в том направлении, в котором должно двигаться общество, если оно хочет выжить. И, слава Богу, требовать, чтобы сейчас там все было абсолютно замечательно, ну, это какая-то дешевая демагогия, по-моему.
Еще одним таким пугалом для российских граждан, по мнению российских же властей и пропагандистов, я так полагаю, должны были стать так называемые украинские фашисты, о которых впервые заговорили еще во времена как раз Евромайдана и во время правления страной, в то время, когда Янукович еще правил страной худо-бедно. Я знаю, Илья, что, ну, об этом не только я знаю, об этом многие знают, что вы брали интервью у человека, которого российские власти ассоциируют, собственно, вот с этим главным украинским фашистом, я имею в виду Ероша сейчас. Ярша, наверное, правильно так сделать ударение. У вас было ли впечатление, когда вы смотрели за тем, что происходит на Майдане, что там действительно вот эти ультраправые и националистические, нацистские настроения начали всерьез просто покорять сердца людей, пришедших на Майдан, просить себе безвизового въезда в Европу?
Ну, это тоже очень большая тема. Начнем хотя бы с того, что интервью у Ярыша я не брал, а брал еще его заместителя. О, это да, уже детали. Все думают, что это был Ярыш. На самом деле, к сожалению, я никогда с ним не общался лично. Он небольшой любитель, на самом деле, был интервью давать. К сожалению. Ну, и этого хватило для закрытия, ну, для разгона целого СМИ. Что касается фашизма, ну, если, опять же, в начале, по-моему, ну, фактически не было вообще даже красно-черных флагов на Евромайдане. Потом они стали, естественно, появляться, но понятно, что Украина, для Украины Бандера не является тем, чем он является для России, для российской пропаганды и, в общем, там даже для каких-то, для большей части, наверное, русских жителей. Поэтому там действительно было много красно-черных флагов, был портрет Бандеры рядом со сценой, не знаю. Главным приветствием стало слава Украине, слава, слава героям, что, в общем, взято, насколько я помню, тоже из этого приветствия УПА было, по-моему, раньше. Ну, оно вообще вошло в такой обиход, то есть все люди, как, ну, не знаю, молодые и старые, все его использовали, естественно, это вообще там главный символ Майдана, возможно, да. Но вот именно фашизм, в том понимании, в котором это пытается преподать российская пропаганда, причем мне кажется, что она даже на самих украинцев повлияла, потому что Ярош там получил процент, меньше процента, да, на выборах, и правый сектор тоже, и Свобода тоже потеряла многое. Хотя они, в общем, не, ну, не фашисты в том понимании, в каком
их мы
понимаем. Да, их малюют, и мы это понимаем там с нашей историей. Ну, они националисты, это понятное дело. Ярош позволял себе раньше высказывания про острые про Россию, но во время Майдана я, честно сказать, не припомню. И там в том же интервью, за которое там Лента.ру закрылась, тоже никаких антирусских выступлений не было. Всегда это четкое было разграничение, по крайней мере, на словах. Возможно, между собой они там все это обсуждали всем по-другому. Но публично все это было. Мы против Кремля, против Путина, против этой политики, но не против русских. У нас там...
Ну и, кстати сказать, смотрите.
И еще я хотел так закончить. И вообще правый сектор же, на самом деле, создан, он так в спайке работал с российским телевидением, потому что большой роли в событиях на Майдане он не играл, честно говоря. Он появился, о нем никто не знал, его, опять же, в основном пиарили, по большому счету, мы, русские журналисты, потому что это интересная тема, и мы, естественно, пытались брать у них интервью, ну, просто потому что это интересно. А, например, на Грушевского активную роль вот в том, что прям произошло, с самого начала играла самооборона Майдана. И если вы посмотрите список из погибших из Небесной Сотни, там, насколько я помню, один, два или меньше членов правого сектора. Это все Крымская народная самооборона Майдана, либо вообще просто люди, не имеющие там отношения к организациям. Uh-huh. То есть это не, ну, правый сектор не играл никакой важнейшей роли. Как и сейчас, он является одним, даже, по-моему, батальона-то у них нет, если я не ошибаюсь. Они просто воюют в нескольких батальонах, поэтому это просто одна из многочисленных организаций.
А вот, вот, смотрите, в условиях войны проводятся выборы. И националисты получают там 1%, 100%. И даже в Раду-то не проходят. Вот это что означает их популярность? В мирных условиях они вообще будут незаметны.
Не, я, кстати, считаю, я думал об этом, что если раньше просто... Ну, мы можем там дискутировать о том, что национализм, патриотизм, в чем их отличие, но тем не менее, люди, вот, у которых патриотизм, национализм, они раньше голосовали за свободу, условно, потому что они знали, что это вот партия, не знаю, за Украину там, за ее историю великую и так далее, и так далее. А сейчас вот этот вот патриотизм, национализм – это уже вопрос, а патриотизм уж точно, он декларируется вообще всеми политическими силами. Они все патриоты, все за Украину.
Но он не против...
И не нужна свобода теперь, потому что все...
Он не против каких-то наций, соответственно, потому что если люди выкидывают...
А давайте спросим Виталия Портникова с его точки зрения, почему в России так прижилась вот эта идея с бандеровцами, почему ее так подхватили радостно и российские политики, и российские средства массовой информации. Почему вдруг решили бандеровцами?
Марьяна, я прошу тебя, меня Миша Леонтьев называл жидобандеровцем еще в 1990 году в редакции «Независимой газеты», комментируя мои статьи об Украине. Я не удивлен. Я, кстати, вспомнил чудесную историю о том, как мы с Ильей Азаром, это было 1 декабря, кажется, встретились у памятника Ленина, он тогда еще стоял, да? Кажется.
Да,
и
да.
Там были приверженцы вот таких вот именно украинских национальных партий. И ребята в амуниции уже такая, они стали у меня спрашивать, снимать памятник Ленина или не снимать. Но я был в отчаянии, как вы понимаете, и стал интересоваться, почему вообще я должен принимать такое решение. Но они сказали, евреи же мудрые люди, дайте нам совет. Это весь украинский фашизм лицом, привлеченный ими с их жизненного опыта. Если серьезно говорить, то я думаю, что произошло как раз рождение украинской политической нации, не разделенной этническими границами. Это очень важный момент. И это момент, который нужно... Кстати, и это и есть один из важнейших уроков Майдана. Я возвращаюсь к началу нашей программы, когда Марк Юрьевич сказал, что вот Россия теперь... Украина теперь враг России. И Россия враг Украины. Очевидно. Но мы-то с вами, Марк Юрьевич, не враги.
Нет,
и с
Ильей
Азаром мы не враги. И с Марьяной мы не враги. Именно потому, что вот это вот российское агрессивное государство, оккупирующее наши земли, не дающее возможности нам нормально развиваться, оно и вам в первую очередь враг. Понимаете, вот что главное.
Это вы разжигаете сейчас.
Машина враг, да? Собственному народу. Вот так было с государственной машиной Януковича. Она была нам врагом. Мы ее смогли демонтировать.
Теперь
мы остались наедине с вашей государственной машиной, которая на самом деле враг и нам, и вам.
Угу. Но это вы так считаете. А вот лидер национальный российский Владимир Путин не далее, как вчера, всем разъяснил, кто такие есть враги. Он сказал, что будет карать за экстремизм и преследовать еще дальше, потому что не нужны нам здесь никакие оранжевые революции, иначе будет всем совсем плохо. Но при этом как-то в его сознании повернулось, что ни в коем случае это не будет связано с борьбой с инакомыслием. То есть, с одной стороны, он говорит, что нельзя дестабилизировать ситуацию и ни в коем случае призывать к переменам во власти и быть заявлять о своем недовольстве тем, что делает государство и его правительство, а с другой стороны, говорил, что это не является подавлением инакомыслия. Вот,
думаю,
такой лидер в России.
Если бы я сейчас был на самом верху, я бы говорил примерно то же самое. Абсолютно необходимо заблокировать и подавить крайний националистический экстремизм и одновременно дать возможность умеренным силам начать восстанавливаться для того, чтобы застабилизировать ситуацию.
Но на деле-то вы понимаете, что в России это будет происходить иначе, что будет не крайний экстремизм блокироваться, а вообще все живое.
Я все прекрасно понимаю, потому что вот я комментирую позицию человека, находящегося наверху. Он понимает, что для него опасно, что для него опасность раскачивания. Он понимает, с другой стороны, что, наверное, если сейчас он рухнет и все рухнет, то тут может начаться бог знает что. И поэтому надо ему, как лидеру, действительно придавить экстремизм, но задружиться вновь, задружиться с либеральной, более-менее конструктивной оппозицией для того, чтобы дать возможность выйти из того кризиса, в котором мы сейчас находимся. Без этого ничего сделать невозможно.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы, и прежде чем я попрошу каждого из вас подвести свое резюме сегодняшнему разговору и вот тому году, который прошел с момента Евромайдана, дадим возможность очень коротко слушателям высказаться. Они давно ждут возможности. Николай из Лебедяни, пожалуйста, какие основные уроки Майдана с вашей точки зрения?
Здравствуйте, уважаемая Марьяна. Ваши передачи о правах человека, они блестящие. Но у меня вопрос к большому ученому. Я без сарказма говорю, к Виталию Бортникову. Он-то ответит, надеюсь. Вот когда-то фильм был Борисом Барнетом снят «Подвиг разведчика». Там много, как говорится, если внимательно, он знает, о чем я говорю. И в том числе об Украине, когда забрасывают малоагента. И второе.
Так а вопрос-то в чем? Вопрос в чем, Николай?
Алло.
Вопрос в чем?
Вопрос в том, что когда-то ефрейтор, который правил в Германии, хотел всех славян, чтобы там не говорили, превратить в рабов и вообще их желательно уничтожить. И в то же время он сказал, нужно обязательно повторить украинцев с русскими и белорусов. Только тогда мы их победим. И вот сейчас тот же Крым, мы поняли из-за этого.
Я поняла. Все, Николай, я правильно поняла, что у вас вопрос ваш к Виталию Портникову заключается в том, Виталий, не считаете ли вы, что кто-то специально поссорил Россию и Украину, чтобы потом победить сразу всех? И Россию, и Украину.
Марьяна, в Кремле нет ефрейтора, в Кремле подполковник.
Да, но я так понимаю, что это не он ссорит Россию, Украину, по мнению нашего слушателя.
Это как посмотреть? Это нужно внимательно смотреть фильм «Подвиг разведчика».
То есть вы не считаете, что какой-то заговор есть, существует? И вообще вся эта история конфликта России и Украины связана как раз с желанием напасть именно на Россию, развалить Россию?
Я думаю, наоборот. Это связано с желанием напасть на Украину и развалить Украину. Но, надеюсь, не получится.
Олег из Пскова, очень коротко, пожалуйста, задавайте вопрос.
Ну, во-первых, Запад хочет отсидеться, пока мы сами сгнием, не вмешивается. Так. А не обойдется ли это много дороже в дальнейшем, как в 1938-1940 годах?
Угу. Олег, спасибо за ваш вопрос. Вот очень коротко, буквально у каждого по 30 секунд. И для резюме, и для ответа, может быть, Марк Юрьевич.
Я вот от своего резюме откажусь, в пользу Марка Юрьевича, пусть он побольше скажет.
Марк Юрьевич, да, пожалуйста.
Ну, какое резюме? На самом деле, с моей точки зрения, главный вывод, который должен был быть сделан, это то, что на сегодняшний день в отношениях России со своими соседями ничего нельзя добиться жесткой, грубой силовой политикой. Если мы хотим быть нормальной страной, если мы хотим иметь дружеское окружение, нужно уважать выбор соседних стран, нужно относиться к ним как абсолютно независимым государством и разговаривать с ними вежливо, так как мы привыкли разговаривать.
Вежливо это к Крыму.
Вот отнюдь. Да.
К сожалению, не спросясь Виталия Портникова, я тоже его время отдала в пользу Марка Юрьевича Урнова. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Лицом к событию». Ее вела сегодня я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Марк Урнов, специальный корреспондент интернет-издания «Медуза». Илья Азар и на видеосвязи из Киева обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11840 и 11890 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».